Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается недавно принятого закона, который был подписан Путиным. И надо сказать, что мы сейчас живем в такую эпоху, в которую вот как-то после этих или параллельно с военными действиями на Украине развивается такая эпидемия запретов на все виды чего бы то ни было в России, начиная от запрета курения и кончая там запретом на всякого рода действия, деятельность там и тому подобное. Вот этот вот закон, который подписал Путин в конце июня, как раз касается одного из таких действий, в частности, сам-то закон озаглавлен достаточно невинно, совсем как недавно рассматривая нами закон о внесении изменений в регламент Московской городской думы. Только в этот раз он называется так: о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. То есть как бы закон, который априори не призван привлекать внимание широкой публики. Как бы так немного ни о чем. Вот. Но тем не менее он был принят в достаточно оперативном порядке. 20 июня его, так сказать, приняла Госдума, 25 июня Совет Федерации, а 30-го он уже был опубликован на официальном портале правовой информации, подписанный президентом. То есть из всего этого следует, что это не какое-то самостийное законотворчество, а, так сказать, спущенная директива из администрации президента, которая была оперативно реализована ядросовским большинством во всех этих органах. Так вот, этот закон ужесточает меры по контролю за содержимым в интернете. Отныне распространение в сети экстремистской информации – это уголовно наказуемая деятельность.
А, кстати, что такое экстремистская информация?
Вот, я как раз хотел сказать, так сказать, о двух вещах. Во-первых, что такое распространение в сети, и во-вторых, что такое экстремистская информация. Значит, что касается распространения в сети, то достаточно, чтобы ты поставил там какой-то лайк в социальной сети о том, что тебе нравится эта информация, это уже считается распространением, или перепост сделал какой-либо записи. Например, в январе текущего года за подобный поступок сотрудники ФСБ уже задерживали доцента философского факультета МГУ Вячеслава Дмитриева, отпустив его позднее под подписку о невыезде. Вот. А что касается экстремистской информации, то, как вы знаете, трактовка, так сказать, экстремистской этой 282 статьи, она настолько, так сказать, широка и глубока, вот, что под нее можно подвести абсолютно все, включая, как известно, телеграфный столб. Но, тем не менее, за вот эти вот призывы к экстремизму в интернете, которые теперь считаются публичными, на них можно огрести лишение свободы сроком до 5 лет. Вот. Значит, и при этом, как следствие, значит, такие, так сказать, срока огромные, вот, свидетельствуют о том, что власть судорожно боится, так сказать, повторения оранжевого сценария в России, вне зависимости от того, насколько судят разные СМИ о его возможности или невозможности, и пытается целой сетью вот таких вот оградительно-запретительных мер, подчас и совершенно дурацкого свойства, вот, тем не менее, так сказать, пресечь какую-либо возможность выражения оппозиционного мнения более-менее широко известному публике, то есть выходящему за рамки собственной кухни.
Ну, я согласен, что они опасаются не только оранжевого сценария, так сказать, они опасаются и сценария Чаушеску и любой другой, который может появиться в стране, и имеют на это веские основания. Угу. В отличие от многих наших слушателей, в отличие от людей, которые излагают какие-то ура-патриотические вещи, так сказать, связанные кремлеботовские с крепостью нынешнего режима, на самом деле они-то располагают более достоверной информацией, потому что у них есть материалы закрытых опросов, так называемого ФАПСИ, угу, из которых они полагают, что несмотря на те затраты, которые они производят через средства массовой информации и через интернет, они битву в интернете проиграли. Причем проиграли с разгромным счетом. И люди, которые хотят независимую правдивую информацию, обращаются именно в интернет, а не в зомбоящик. И по этой самой причине, общественное сознание неуклонно движется против Кремля. Именно поэтому достаточно истеричные действия. Потому что если человек не располагает достоверными данными о том, этот материал является экстремистским или нет, он его перепостил или отлайчил, так сказать, или как-то так сказать, все что угодно, значит, вопрос возникает чисто юридически. Какие претензии можно к нему предъявить? Если бы было решение суда, что вот данная статья, данный пост, данный материал, данная книга по приговору суда является экстремистской, и запрет на распространение этой статьи, поста, материала или чего-то преследуется по закону, тогда понятно, что человек в трезвом уме и здравой памяти, так сказать, увидев этот текст, говорит: о, этот, значит, по суду признан экстремистским, я это распространять не буду. Не буду ни лайчить, ни перепостить, ни тем более ни комментировать, ни ничего, как можно дальше буду находиться. Это понятная ситуация. Если же человек увидел текст, который ему понравился, и, так сказать, он с ним согласен, или хочет его распространить как можно шире, и перепостил, а этот материал не признан экстремистским на данный момент, то никакой ответственности за это наступать не может. По определению. Это как бы азы юриспруденции, так сказать, потому что если это не признано экстремистским, то человек не несет ответственность за то, что так ведь он какое-то имеет отношение к распространению этого материала, даже в интернет-сетях.
Поэтому... Ты знаешь, Саш, вот на этом месте я хотел бы тебе сразу возразить. Ты очень грамотно и правильно все изложил, и я с тобой сутью сказанного тобой совершенно согласен. Вот. Хочу только сделать поправку, как всегда, на текущую российскую реальность, которая состоит в том, что, во-первых, список самых экстремистских материалов, даже признанных по приговорам суда, ну, когда-то он, так сказать, был достаточно известен, и вообще попадание в него являлось событием. Потому что ты, так сказать, мог там какую-то книгу там запретить или что-то еще достаточно известное там. В общем, короче говоря, наложить на него ептимию. Сейчас этот список насчитывает сотни публикаций, если не тысячи уже. И, естественно, никто об этом широко не извещает и... так сказать, это не оповещает, и я вряд ли думаю, что кто-либо, прежде чем обратить внимание на понравившееся ему сообщение, публикацию или книгу, побежит консультироваться на сайт Роскомнадзора, не попало ли случайно то, что ему понравилось, в список запрещенных материалов. Да, это уже, это по-первых. А во-вторых, есть уже целый ряд движений, и мы о них тоже говорили в свое время, при которых власть вообще до судебных решений уже признает эти материалы экстремистскими.
Вот. Например, я и говорю об истеричности, потому что когда они признают до судебного решения что-то экстремичным и пытаются наказать кого-то за то, что не признано судом еще экстремизмом, значит, это говорит об истерике. Что же касается того списка, о котором ты говоришь, мы живем в современном мире, и никаких проблем, смею тебя верить, ну никаких абсолютно проблем. Абсолютно никаких проблем. Для власти создать небольшую программку, это достаточно второкурсника написать эту программку, которая бы вот эти вот 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 материалов, которые считаются экстремистским, чтобы это на экране у тебя высвечивалось.
Саш, я не очень себе представляю, как ты видишь вообще себе 1 000 000 материалов, которые высвечиваются.
Я предельно просто вижу, потому что, значит, когда мы имеем дело с вирусами, которых существует видов, я подчеркиваю, не вирусов, которые каждый вирус миллионами живет, а видов вирусов существует десятки тысяч. Тем не менее, программа достаточно легко находит, потому что это, она должна еще определить в автоматическом режиме, что это вирус, хотя он только впервые появился. И тем не менее, появляется у тебя окошко, что это дело, так как вирусное, совершенно спокойно. Здесь же речь идет о всего об одном единственном сайте. Об единственном сайте, на котором занесены все 10 тысяч. И для машины, просчет, пролистывание вот этих 10 тысяч на совпадение, это абсолютно решаемая задача. Я говорю о той ситуации, если бы власти действительно делали так сказать, работу, которую бы, ну, предположим, появляются материалы о распространении там, ядерного оружия, так сказать, о том, как сделать ядерную бомбу, что является объективно опасным. Ну, просто по определению. Или изготовление каких-то взрывчатых веществ. Или какая-то статья такая, ну, очевидно, человека ненавистническая, с бранными словами, с неприличной и все прочее. Занесли в этот список, предположим, даже без суда. Я беру крайний случай, предположим, без суда. Завели в этот список, и человек, получая, так сказать, эту бумагу, она тут же автоматически сверяется с этим, и ты видишь, что вот на эту тему ты не занимайся перепостом. Это делается элементарно. Другое дело, что они не хотят этого делать.
Ну, Саш, я, во-первых, не думаю, что это настолько элементарно, потому что речь идет, во-первых, о публикациях на самых разных сайтах, и то, что может сделать Роскомнадзор, и что он, собственно, и делает в этом списке запрещенных материалов, это он дает адреса этих сайтов или конкретно запрещает там адрес вот такой-то публикации, причем делает тот же самый выпад в отношении провайдера, которому запрещается, с одной стороны, вот эту публикацию публиковать, если он находится в сфере его юрисдикции, что существенная оговорка, потому что масса, так сказать, российских интернет-ресурсов теперь уже предпочитают не базироваться в России, что просто по ним не шарили лапы Ростехнадзора. Либо запрещать их доступ к этим ресурсам через общепринятые системы, от чего резко возросла популярность разного рода каналов, по которым можно обойти вот эти вот запреты. Я сам ими пользуюсь и знаю, что их достаточно много. И поэтому в итоге доступ к материалу человек получает. Значит, вопрос, который они ставят сейчас, это то, чтобы этот доступ не стал вдруг доступен еще более широкой аудитории. Вот за что, собственно, они за перепосты собираются наказывать.
Значит, программы типа Диссернет, так сказать, совершенно спокойно вылавливают среди миллионов диссертаций, защищенных в стране и за рубежом, вылавливают совпадение кусков совершенно спокойно.
Да, ну я к тому, что диссертации, Саша, туда уже заложены диссертации, понимаешь?
И а здесь точно так же, если ты заложил сайт с каким-то текстом, предположим, Mein Kampf, так сказать, я не утверждаю, что это самая экстремистская книга, прям скажем так.
Это вообще не экстремистская книга.
Да,
это...
но тем не менее, известна книга, так сказать, и она достаточно большая. Смею тебя верить, что совершенно спокойно, так сказать, можно создать программу, в которой человек, прочитав, так сказать, попавший на этот текст, включивший это, через один, второй, десятый сайт, увидят у себя табличку, так что этот материал, который вы читаете, признан экстремистским. Предположим, для меня, так сказать, было бы важно, чтобы это было по решению суда, конечно. Делается, но, еще раз повторяю, это надо исходить из ситуации, когда люди действительно хотят бороться с экстремизмом, когда они действительно хотят бороться с терроризмом. Тогда это понятно. Здесь, в данной ситуации, я с какого бодуна узнаю, что этот текст, который я вижу у себя перед глазами, считается экстремистским? Никак.
В том-то и дело, что никак, и я боюсь, что твои, так сказать, предположения относительно легкости такой программы, они очень сильно преувеличены, потому что в действительности это означает, что буквально каждое окно, которое ты открываешь вот в своем просмотровом браузере, некая программа должна сканировать на предмет того, не содержатся ли в этом окне какие-то тексты или составляющие.
Ну, программы Касперского считать... именно это делают с программами, которыми ты работаешь.
Минуточку, одно дело это сканировать на вирус, они сканируют там кусочки кодов, так сказать, программы этого, и таким образом...
Я глубоко убежден, что... Значит,
считывание текстов – это совершенно другое. Считывание текстов – это...
Значит, совпадение и несовпадение с текстом, с тем, что заранее было задано, несравненно более простая задача, чем вылавливать черви, трояны, так сказать, достаточно хитроумные вирусы, которые, чем занимается Касперский. Другое дело, Валер, еще раз повторю, никто не ставит эту задачу перед программистами.
Не, на самом деле...
Их-то устраивает ситуация, что они ловят любого человека, который перепостил что-то, и потом ему задним числом через 3 года говорят, а тот текст, который был 15 лет назад написан, а ты 3 года назад перепостил, был экстремистский, с нашей точки зрения. Кстати, еще не подтверждено судом.
Ну да.
Но мы тебя сейчас начинаем тягать по этому вопросу, уже завели уголовное дело, вот ты уже начинай радоваться. Вот ради этого, собственно, затевается. Смысл тоталитарных режимов, которые преследуют преследуют законопослушных граждан, заключается не в соблюдении закона,
о возможности принятия произвольных решений.
Угу, угу.
Вот для них очень важно, что они в любой момент любого человека, который взял гимн Советского Союза, так сказать, прочитал и перепостил, угу. они вдруг говорят, ты что, там такие слова, это несуществующая страна, экстремизм. Ну-ка на тебя. И уголовное дело завели. Действительно завели, действительно допрашивают, действительно выбрали так сказать, метод, подписку о невыезде или все прочее. Оно, глядишь, не посадят за гимн.
Угу.
Но жилы помотают.
Угу.
И возможность промотать жилы для нынешних властей несравненно более важная вещь, чем реальные посадки, так сказать. Угу. И, собственно, они вот этим занимаются полноценно. И я думаю, что вот ради этого они все и затевается.
Не, ну я тебе в качестве алыверды хочу сказать, что на самом деле та идея, о которой ты, так сказать, обвиняешь власти как бы в небрежении, на самом деле их очень сильно озадачивает. Потому что уже сообщалось о том, что в МВД разработали стратегию противодействия экстремизму в России аж до 2025 года. Ее основная цель на фоне сохранения такой силовой составляющей борьбы с экстремистскими проявлениями, цитата, кардинально повысить эффективность противодействия радикальной идеологии, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание. То есть основной акцент сделан именно на информационном подавлении экстремистов. А для этого предложено вести мониторинг СМИ и интернета и разработать новые способы ограничения доступа к вредной информации. При этом уже сообщалось, что Роскомнадзор намерен вот до конца этого текущего года запустить систему, которая самостоятельно, то есть в автоматическом режиме, должна отслеживать в интернете материалы, которые могут быть признаны экстремистскими.
Согласись, что это не то, о чем я говорил.
Ну, не совсем.
Я говорил о юридически признанных экстремистских текстах, которые не блокируются, а предупреждение о которых дается.
Mm. Совершенно верно. Именно поэтому этого уже мало. И речь идет о том, чтобы в автоматическом режиме отслеживать материалы, которые гипотетически могут быть, по мнению Роскомнадзора, экстремистскими. Ну и раз они признаны экстремистскими, а Роскомнадзор сам и занимается этой процедурой, то из этого логически следует, что они, наверное, автоматически должны и признаваться потом экстремистскими.
Сразу. Это на самом деле мысли преступления со стороны Роскомнадзора.
Да, это мысли преступления, это Оруэлл, это 84-й год, это все именно так. Вот, да. Причем этот проект уже, так сказать, оценен в 25 миллионов рублей. И, как говорится...
За деньги-то, господи, если бы мне дали 25 миллионов, я тоже кого-нибудь признал бы экстремистом. Но это чисто коммерческая вещь.
Ну да. Вот. Ну и ищут вообще другие способы. Например, хотят заставить все серверы сайтов перенести в Российскую Федерацию, а контент фильтровать. Ну, как это можно заставить, я не знаю, сделать. Ну, уж не говоря о том,
для начала надо создать серверы в России. И такая смешная вещь.
Понятно.
Купить, построить. Это, кстати, многие миллионы, если не миллиарды долларов, так эти размещения. Такого объема серверов в России, это большие деньги.
Ну, учитывая то, что, так сказать, вот этот вот антитеррористический пакет законов, о котором мы недавно тоже говорили, который расширил существенно полномочия ФСБ и который ввел так называемый реестр блогеров-трехтысячников, которые уже не имеют права быть анонимными и фактически становятся СМИ, и, следовательно, каждая публикация в них уже подлежит, так сказать, оценки на предмет экстремизма по части закона о СМИ, это все, в общем-то, действие в этом направлении. Да? То есть попытка, во-первых, признать во внесудебном порядке или автоматическом порядке экстремистским все то, что угрожает. А я понимаю, на самом деле, как это делается. Это так же, как телефонная прослушка. Это попытка вывести какие-то ключевые слова. Да, типа там Путин какой-нибудь хуйло, там, понимаешь, или так далее.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
да, и так далее.
Сейчас,
так далее.
На самом деле, даже если ты говоришь ля-ля-ля-ля-ля, все понимают, о какой песне идет речь.
Да, вот. И поэтому...
Так что слова ля-ля-ля уже являются экстремистскими.
Уже являются экстремистскими, да. И дальше, так сказать, этот контент, соответственно, признается тоже экстремистским. А поскольку на это выделяются бабки, да еще делается программа аж до 25 года, то понятно, что, так сказать, они все в доступные средства намерены бросить именно на ту дыру, которую, как ты справедливо отметил, им не удается заткнуть. И не удается заткнуть по простой причине, потому что интернет слишком демократическое средство. Вот мы с тобой можем в нем вещать и, так сказать, и оповещать об этом тысячи слушателей, которые захотят нас слушать, если захотят это сделать. А вот никого нельзя заставить тратить миллионы долларов на государственные телеканалы и их смотреть. Вот заставить нельзя. Их можно запустить, но вот не факт, что люди будут включать телевизор и их слушать. Знаешь, а поскольку уже сейчас очевидно, что популярность новостей в интернете там, и в крупнейших интернет-ресурсах, они больше, чем у Первого канала телевидения, то это, конечно, приводит власти в грустное состояние души. Вроде миллиарды тратятся, и доступ туда фильтруется, на эти СМИ, и вроде бы, так сказать, сами они вещают уже только то, что нужно, только просто люди их не слушают.
Нет, слушает быдло, но оно, к большому сожалению, властей ничего не решает. То есть по количеству быдла, которое смотрит зомбоящик, они существенно превышают интернет, и, так сказать, там полный порядок с этим делом. Только дальше возникает вопрос, а что делать с этим мнением? Вот мнение есть, людей много так считает. Делать они ничего не будут. Если будут делать, то все наоборот.
Нет, ты знаешь, я не очень согласен с категорией быдла. Мне в этом смысле ближе, так сказать, к категории, которую вводил товарищ Ульянов Ленин и товарищ Гитлер, вот, которые, так сказать, говорили о массе, вот, особенно
товарищ Гитлер. Понимаешь, не во времена Гитлера,
и о меньшинстве, которое реально решает что-то, понимаешь?
Валер, значит, мы говорим о информационных технологиях, а не о принятии решений. Значит, ни во времена Гитлера, ни во времена Сталина интернета не было. Не было альтернативы. Были государственные средства массовой информации, которые слушали все. Тогда можно было разговаривать о чем-то об одном. Сейчас, в нынешней ситуации, если человек не заходит в интернет и не получает информацию хотя бы из там 2-3 независимых источников, а еще лучше из 5-6, и подтвержденную, и перепроверенную, так сказать, о чем мы говорим, так сказать, значит, тогда, значит, этот человек, на самом деле, а он всего лишь вперся в ящик и сделал выводы по этому поводу, он представитель быдла. Это человек, с моей точки зрения, пораженный нравственно и очень серьезно. Потому что уже как бы в 21 веке нельзя верить одному СМИ. Просто нельзя. Это для меня, по-моему, для тебя это достаточно очевидно.
Нет, для меня это тоже достаточно очевидно, тем более, что я не смотрю ящик, но я, тем не менее, против вот этой быдловской категории, просто по той причине, что на самом деле все-таки теория товарища Гитлера, в отличие от того, что пропагандировал Ульянов Ленин в своих работах, о том, что, собственно, социально активное меньшинство все решает, а масса этому только следует. Именно она-то и оказывается верной, во всяком случае, в европейских условиях. Я думаю, и в мировых тоже, но в европейских особенно. То, что мы видим на Украине вот с этим Майданом, да, это типичный пример того, как меньшинство, которое максимум составляло где-то 50 тысяч разной степени активности граждан, навязало свою волю всей остальной стране. Остальную страну об этом никто не спрашивал ни на выборах, ни на референдумах, ни на чем другом.
Ну, в частности, по причине, что остальная страна смотрела только телевизор, а активные люди смотрят интернет и пишут в нем, и обогащают себя суждениями, так сказать, и начинают представлять собой моральные авторитеты. То есть это в плане информационном это именно такая категория.
Даже если бы она и не смотрела телевизор, хотя она его смотрела, то все равно, так сказать, наличие вот этого вот решающего меньшинства перевернуло политическую ситуацию в стране. А остальное большинство, смотря или не смотря телевизор, может даже смотря его с тарелок или с зарубежных каналов, оно оставалось, тем не менее, молчаливым большинством. Его, на самом деле, никто об этом не спрашивал. Вот, поэтому, собственно, все вот эти вот интернет-меры, которые сейчас принимает российская, так сказать, путинский режим, точнее говоря, они, по сути дела, направлены на то, чтобы поставить в стойло вот это вот активное социальное меньшинство, чтобы застращать такими законами, при которыми оно максимум могло бы где обмениваться информацией, это у себя, собственно, на кухне. Да и то при условии, что не будет там третьего лишнего. Вот они хотели бы загнать нас примерно в эту ситуацию. И, по счастью, я вижу, что какие бы законы идиотские не принимая на этот счет, эта идея нереализуема. Мне все время в этом смысле вспоминается пример советской власти, который на каком-то там изгибе уже, так сказать, старческого маразма принял вот этот вот закон против анекдотов. И реально люди за него там посажали, получали сроки какие-то. Ну, политические анекдоты от этого в Советском Союзе не прекратились.
Нет, ну не и глушилки, которые глушили «Голос Америки» там, и «Свободу, свободную Европу», принесли такую популярность «Голосу Америки» и «Свободной Европе», которые те, обладая, так сказать, полным, полностью развязанными руками, так сказать, в современной России...
достичь уже не смогли.
Доли даже той популярности, которая... Когда их глушили, так сказать, этой доли популярности у них не было. Мы это видели своими глазами, как у них рейтинг снижался, несмотря на то, что они получили здесь и офисы, и свободное вещание, и деньги, и
ФМ-частоты они получили.
ФМ-частоты и ничего.
И не, они все свернули. Все свернули.
Это признали и ушли, так сказать.
Не знаю, что насчет свободной Европы. Свобода, по-моему, еще существует в интернете где-то. Да. Вот. Ну, я так и периодически на нее что-то, на что-то наталкиваюсь. А по-моему, как радио, оно уже больше совершенно не катит, да, равно как и «Голос», несмотря на то, что они на государственном финансировании находятся. Так что это, все эти примеры, они, конечно, не сулят светлое будущее вот этим вот законам, которые в бешеном порядке принимаются президентской администрацией и проталкиваются через покорные парламенты и, в общем, все эти... такие так называемые законодательные органы России. Так что, отмечая это явление, мы можем только констатировать, что ну, еще один хлопок в воздух, который, так сказать, призван застращать, так сказать, людей и еще больше их как бы укрепить в своем мнении. Ну что же, пусть двигаются в этом направлении.